Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о темах Страстной Седмицы, последней недели перед Пасхой. И одна из таких тем, часто обсуждаемых и вне Страстной Седмицы, это идея не зарывать свой талант в землю. Идея эта и само выражение вырастают из евангельской притчи о талантах. Напомню ее текст. Человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, и вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Давайте послушаем, как эту притчу комментирует известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко.
Такова эта притча. Иисус все свои притчи брал из жизни, из человеческой жизни, как она есть, со всеми ее уродливыми и часто отрицательными сторонами. Притча – это символический рассказ, сказка, имеющая глубокий поучительный характер. С раннего детства мы привыкли к сказкам. Все наши первые впечатления о погружающем нас мире и людях, о жизни и правде – мы большей частью узнавали ведь из сказок. Некоторые из них глубоко запали нам в душу, научили нас правильному отношению и к жизни, и к людям, и к добру, и ко злу. Христос, Спаситель, подходил к своим ученикам, как мать подходит к детям, и всю свою основную премудрость передал им тоже в своего рода сказках. Можно подумать, что в некоторых из них оправдывается неправда, как, например, в только что прослушанной нами притче о талантах, в словах: «Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому-то ты и должен был отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Но эти слова также не оправдывают ростовщика, как сказка о красной шапочке не оправдывает серого волка. Они просто взяты из жизни, как она есть, со всеми ее правдами и неправдами, чтобы тем отчетливее увидеть основную правду самой притчи, которая в данном случае выражается в вошедшей в наш язык пословице «не закапывая в землю свой талант». В притче талант – это монета. В жизни и по символическому смыслу притчи – это дарование человека, данное ему Богом. Можно сказать, что душа человека похожа на сад. Если его не возделывать, не работать в саду, он очень скоро зарастет бурьяном и сорняком, и все его цветы пропадут, а красота исчезнет. Другими словами, речь в этой притче идет о работе над собой. Но есть две крайности в нашем отношении к собственным дарованиям. Мы не можем не сознавать, что одарены мы все, каждый по-своему и каждый в своей мере. Далеко не все люди гении, далеко не все талантливы, но каждый имеет дарование, имеет свой особый, хоть и маленький, но талант. И все мы склонны либо этот свой талант преувеличивать, хвалиться им и хвастаться, иной раз молча преклоняясь перед ним, жертвуя ему, как кумиру, все, даже окружающих людей. Либо мы стремимся не обращать на свой талант никакого внимания, не радеть о нем, не заботиться, не приносить плода. Христова притча о талантах имеет в виду именно эту вторую крайность. Но во всем есть своя оборотная сторона медали. Часто эти крайности сходятся. Именно тот и не находит свое место в жизни, и именно и зарывает свой талант, кто слишком собою и своим дарованием прельщается и принимает стекляшку за драгоценность. Не все то золото, что блестит. Бросаясь и бегая за миражами и мыльными пузырями, такой человек не замечает в себе, может быть, и малых, но все же подлинных, золотых и драгоценных крупиц Божьего дарования, потому что сам меняет их на пустой, воображаемый мираж. А на этих-то дарованиях, на этих крупицах и должна строиться именно его жизнь.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы на притчу о талантах. И еще одна существенная тема, которую церковь вспоминает в Страстную Седмицу, это тема о последнем суде в славянской и русской литературной традиции, о страшном суде. Христос говорит об этом в притче об овцах и козлищах. Вот эти строки Евангелия от Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. А вот как над этими строками размышлял в одной из своих проповедей выдающийся ученый, филолог, философ, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем архивную запись этой проповеди.
Мы слышим напоминание о том, что в нашем будущем, в ожидающем нас пути, на самом месте цели этого пути, действительно непреложно. Мы живем и спрашиваем себя, что же с нами будет. Но мы не знаем ничего иного о нашем будущем. Мы не знаем самых простых вещей. Наша жизнь не похожа на прямую, ровную, безопасную дорогу. Она гораздо больше похожа на то, как мы шли бы по лабиринту и не знали бы, что нас ждет за ближайшим поворотом. Я вышел говорить перед вами, и я не знаю, будет ли мне дано довести свои слова до конца. Мы вышли из наших домов, и мы не знаем, каждый ли из нас вернется домой и что он дома застанет. Мы говорим, завтра я сделаю то-то и то-то, но мы не знаем, будет ли у нас этот завтрашний день. Но две вещи мы знаем ясно, твердо и непреложно. Мы, которые не знаем ничего больше, не знаем, что будет в следующую секунду, мы знаем, что жизнь наша, как жизнь всех людей со времени падших прародителей, кончится смертью. И мы знаем другое. Мы знаем, что мы с непреложностью, какой бы ни была наша смерть, вместе со всеми народами, вместе со всеми поколениями людей предстанем на суд, на единственный суд, который безупречно определяет нашу виновность и возможность для нас спасения. Единственный суд. Это страшный суд, потому что это суд последний. И его приговор стоит в вечности. Но это и радость, потому что в мире, как часто, когда человек приходит в отчаяние, он говорит, в жизни правды нет, и люди судят несправедливо, это правда. Мы друг друга судить не можем. Не только потому, что нам Богом заповедано миловать и жалеть друг друга, но потому, что наш слабый рассудок вправду не может никого судить. И всякий раз, когда осуществляется так называемая историческая справедливость, и люди, которых до этого обижали, получают на некоторое время возможность судить своих обидчиков, приходит новая неправда, мы все это знаем, люди не могут судить друг друга. Но мы предстанем на единственный суд, который абсолютно правомочен нас судить. Мы предстанем перед судьей, который знает о нас все, который понимает нас до конца. Мы должны будем стоять перед ним вот так, как я сейчас стою перед вами. И мы не сможем никуда отвести наши глаза от его взгляда. Веками наши предки называли последний суд страшным судом, и это воистину страшный суд. Но Господь, повествуя об этом суде, дает нам и надежду. Что человек может во искупление своих каждодневных дурных дел, что он может сделать хорошего для Бога, что он может сделать для Христа? Мы готовы иногда в нашем неразумии позавидовать тем людям, которые жили во времена земной жизни Христа и имели возможность дать ему воды, когда он жаждал, дать ему покой в своем доме, так как это делали Марфа и Мария. Как будто мы можем быть уверены, что мы познали бы нашего Господа в рабьем зраке, как сказано у апостола Павла, и что мы поняли бы нашу обязанность перед Ним, или что мы даже и, будучи увлечены почтением к Нему и любовью к Нему, не были бы отвлечены нашими каждодневными делами, как это происходит с нами сейчас по отношению к нашим обязанностям. Но Господь говорит, что люди будут судимы так, как если бы каждое, самое простое, самое обыденное, самое необходимое, самое повседневное доброе дело, которое они сделали или не сделали, последнему из своих собратьев по человечеству принимается так, как если бы оно было сделано, или как если бы в нем было отказано, самому Христу. Это великая тайна. Часто мы увлекаемся мечтательными мыслями о том, как бы мы могли любить Христа, если бы нам было дано Его увидеть во времена Его земной жизни, слушать Его слова. И действительно, любовь, не отвлеченная, не умственная любовь, а сердечная любовь, не может не искать лица того, кого эта любовь любит. Как мы утешаемся простыми фотографиями наших близких, которых с нами нет, или которые окончили свой жизненный путь, наших покойных родителей. Мы хотим видеть лицо, любимое лицо, глядя на которое мы могли бы утешиться. Что же Церковь предлагает нам? Лик Христа на святых иконах. Но есть еще одна возможность, наиболее несомненная, увидеть лицо Христа. Это увидеть Его в том человеке, который больше всего нуждается в нашей помощи. Сейчас, сию минуту, чье лицо может быть для нашего жестокого сердца докучно, на кого нам и смотреть тяжело. Мы не хотели бы на него смотреть, но он нуждается в нас. Мы хотели бы найти какой-то покой от него, но что делать? Это единственная возможность во времени, пока еще свет, как говорил Господь, пока еще день, пока мы еще можем действовать, пока наша жизнь еще длится, действительно сделать что-то для Христа. Это сделать для того, кто наш ближний. Слово «ближний» – это очень простое слово, я бы сказал, благодатно-прозаичное слово. Это не обязательно самый близкий нам по духу человек, человек, вид которого нас больше всего радует. Это тот человек, которого провидение Божье поставило рядом с нами. И поставило так, что ему нужна наша помощь. В следующее мгновение нам будет нужна его помощь. Один писатель нашего века сказал страшные дьявольские слова. Слова, очень часто вспоминаемые философами и литературоведами, очень широко известные, слова, которые говорит один персонаж в его пьесе. Ад. Что такое ад? Ад – это другие. То, что другие люди вообще есть, другие личности, другие «я», то для греховной стороны нашего «я» уже ад. Как тесно идти по улице, где так много других людей, и не пройдешь, не найдешь дорогу сквозь них. Людей так много, это кажется греху в нас таким тяжелым. Людей так много, они так, глаза бы на них не глядели. Вот это и есть ад. Еще два писателя, но уже христианских. Один русский, это Федор Михайлович Достоевский. И, вероятно, независимо от него, повторил один христианский писатель во Франции, что такое ад. Ад – это когда уже невозможно любить, когда возможность любить утрачена. И здесь мы задумываемся над тем, как близки образы и символы, через которые нам дается мысль о самом хорошем и самом дурном, самом благом и самом страшном. Ад – это огонь, гиена огненная. Но огонь – это символ высшей святыни, и о самом Боге сказано, что Бог наш есть огонь поедающий. Огонь – это символ любви. До тех пор, пока душа в любви, любви деятельной, дающей, не скудящейся, не закрывающей себя, этот огонь жизни Бога и жизни других живых душ – это благой огонь. Если наша душа остывает и не имеет в себе любви, тогда этот огонь, который есть в бытии просто потому, что Бог живой и живые наши братья и сестры, тогда этот огонь превращается в адский огонь, гиенский огонь. И тогда действительно то, что есть другие, есть кто-то помимо самости эгоиста, начиная с самого Бога, уже и есть для него ад. Ему хотелось бы, чтобы никого не было, кроме его самости. А еще один человек, знавший это на своем опыте, сказал: «Господи, как скоро обеднеет тот, кто будет видеть Тебя в каждом нуждающемся. Он уже ничего не сможет оставить себе. Дай нам, Бог, чтобы когда придет вечер этого дня, этого века, и как пастух вечером разводит овец и козлов, смешавшихся за время дня, чтобы отвести тех и других в свое место, чтобы нам нашими слабыми усилиями видеть Христов лик в лицах самых страждущих, самых нуждающихся. А кто из людей не страдает? Чтобы мы нашли бы, вопреки всему в нас, что так очевидно этому противоречит, что мы нашли бы дорогу к тому, чтобы стать по правую руку от судьи. Правая рука в символике того мира, среди которого проповедовал Христос, есть символ милосердия, как левая символ неумолимой справедливости. Дай нам, Бог, помнить о том единственном, что мы достоверно знаем из ожидающего нас в будущем. И не терять этой памяти, памяти смертной и памяти Дня Судного, ни на одно мгновение нашей жизни.
Это был голос академика Сергея Сергеевича Аверинцева, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о некоторых темах Страстной Седмицы, последней недели перед Пасхой. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».